сегодняшней встречи таким образом. Мы немножко поговорим вообще о йоге Шри Аравинда. Далее мы зачитаем текст, посвященный внутренним практикующим. Это раздел «Зеркало сущностного распознавания». Одной из главных вообще идей йоги Шри Аравинда является осознанность. Осознанность во всех частях своего существа. Разум, эмоции, тело. Говорится так, что если тело будет полностью осознанным, оно само сможет выбирать даже, умирать надо ему или не умирать. Пока мы не осознаны, в общем, за нас кто-то решает внутри нас, а мы только можем соглашаться или не соглашаться. Есть такой гуру, он ставит спектакли, и он как-то разделся на сцене и показывает, у него очень волосатая грудь, он говорит, вот видите эти волосы, да? Говорит, а я их не заказывал. Вот они просто растут, и все, и мне приходится этим жить. Потом он взял большой плакат такой, поставил перед собой, а у него там тело человеческое в разрезе. Вот, и там сердце, кишечник, почки, не буду упоминать, жена, почечники. И он сказал, это я тоже все. С этим как-то нужно жить, вот так вот. Идея осознанности, она идет, ну хотя бы нужно быть сознательным в нашем уме. То есть нужно понимать, куда вы пришли, чем вы занимаетесь. На курсе йогической садханы вам уже говорилось главное. Центральная линия этой йоги – это поклонение Всевышнему Господу. Мы с уважением относимся к полубогам, ангелам, демонам и так далее, но почитаем мы Всевышнего Господа. Кроме этого, на первом общем занятии мы говорили с вами о том, что вот это двоическое видение, недвойственное, говорит, предполагает, что Бог есть везде. Бог есть в нашем разуме, Бог есть в нашей энергии, и Бог есть даже в материи. Йога Шри Аравинда отличается от других йог тем, что она, с одной стороны, всесторонняя, то есть включает в себя и бхакти-йогу, йогу преданности, и гьяна-йогу, йогу знания, и карма-йогу, йогу действий. То есть в карму-йогу можно также включить и все аспекты действия йог-динамических, как хатха-йога. Карма-йога – это не только вытирание полов. Да? Любое действие, которое вы делаете, это карма, это действие. Карма не является ругательным словом. У нас, когда с человеком что-то случается, говорят, ну это карма. И все так печально, да, это карма. И вообще, когда говорится, вы знаете, вот карма, и все так пугливо, так говорят, не дай Бог вообще, не дай Бог. Карма бывает в действительности положительной. И вообще ее нужно делать положительной. Карма переводится просто как действие. И как очень такое распространенное определение этого слова, более как комментарий, это знание причинно-следственных отношений. Если вы совершили какое-то действие, то идет какое-то следствие. Любое действие, которое вы делаете, это карма. И в зависимости от того, что вы делаете, она может быть либо положительной, либо отрицательной. А также она может быть нейтральной. Но по поводу кармы мы еще отдельно сделаем встречу и поговорим с вами. А пока концепция Адвайты Шри Аравинда говорит о том, что Бог находится везде. И это не просто тонкая некая субстанция, которая вот эфемерна где-то, и когда мы умрем, мы к ней придем. Мы можем переживать ее в нашем бодрствовании, в нашей обыкновенной жизни. И это сознание может наполнять нас и манифестироваться из всех объектов. То есть мы можем при жизни быть в раю. Кроме этого, если мы можем быть в раю при жизни и в момент смерти, то мы можем, в принципе, сделать материю, то есть проявить в ней энергию до того уровня, чтобы материя не разрушалась. И этим йога Шри Аравинда отличается от других йог. Я не могу вам пообещать, что в ближайшие 10, 15, 20 лет это произойдет. Но если вы мудрые люди, то вы, наверное, замечали, что все хорошие вещи начинались с идеи. Но если кто-то был вот на конгрессе Адвайты, я делал там передачу «Даршин Великого Пути» и рассказывал, что вот когда-то несколько человек подумали, что аппарат тяжелее воздуха, может взлететь, подняться над... До этого только шарики надували воздушные, они поднимались. И все крутили ему в висках, говорили, вы вообще сумасшедшие, вы считаете, что вот эта вот штука с пропеллером полетит. Теперь они летают, вот эти большие, многотонные машины, и я уже не раз расписывался в своем бессилии, я не понимаю, как они поднимаются в воздух. Но факт остается фактом. То есть вот эта большая машина, она поднимается и летит, и еще там нагружают людей, коров, кого попало. А все начинается с некой идеи. Поэтому если вы с некого, ну в данном случае это не просто идея, некое глубинное знание. И это меняет мир. Но обычно есть некие классификации вообще религии, говорится, вот, например, буддийские религии и христианские религии, они отличаются по как минимум одному очень важному критерию. Это игровое разделение, оно почти шутливое. И заключается оно в том, что у христиан рай где-то далеко. И второе пришествие где-то далеко. Оно когда-то будет, его всегда ждали 2000 лет. Вот. В буддизме вы можете стать Буддой прямо через несколько секунд. То есть истина находится прямо рядом с вами. В христианстве очень часто, понятно, что я сейчас говорю немножко о вульгарном понимании христианства, оно гораздо глубже и возвышеннее. Но очень часто люди ждали, ну когда же он придет, Иисус? И они ждали, умирали, перерождались в новое тело, и не зная, что они ждали в предыдущем теле, опять начинали ждать, что может он опять придет и так далее. И в несчастье очень часто умирали. В буддизме все немножко по-другому. В буддизме говорится достичь реализации за одну жизнь. Реализовать сознание Будды за одну жизнь. Вот интегральная йога, она, да, я уже сказал, интегральная, объединяющая, да, она объединяет две этих ценности. Мы можем, с одной стороны, у нас есть работа на эту жизнь, и у нас есть некая перспектива на будущее. То есть мы должны реализовать сознание, сверхсознание в этой жизни, но у нас есть также, это тонкая реализация, есть более грубая реализация, реализация в теле, и для этого, возможно, нам потребуется несколько жизней, но Земля должна измениться. Так снимаются противоречия между различными направлениями йоги. Они, наоборот, интегрируются. Ну, это вот несколько... Возможно, слов о йоге Шри Аурабиндо. То есть мы не стараемся уйти куда-то в небеса. Если мы ушли в небеса, но вот так получилось, что мы не реализовали тело физическое, тело света, то ничего, мы умираем счастливыми, по крайней мере. Мы и жили счастливыми, умираем счастливыми. Если мы из жизни в жизни приходим сюда как освобожденные, то у нас немножечко другой уровень. Другая задача – это работа с более плотной энергией, и мы уже пытаемся изменить структуру вещества, в общем-то, этой Земли, этой планеты. Когда я рассказывал там из жизни в жизнь, некоторые печально так смотрят, как-то вы повеселее. Наоборот, есть некоторая перспектива для всех. Это важно. Ну, хорошо. Мы сейчас прочитаем как раз о грустных йогах или о веселых йогах. Три вида практикующих текст. И немножечко мы пообсуждаем, я отвечу на вопросы, не только по этому тексту, но и любые вопросы ваши.
Три вида практикующих. Пашу, Вира, Дела. Возлюбленный, знание освобождает. Без страха взгляни в зеркало сущностного распознавания.
Да, давайте немножечко остановимся. Итак, Пашу, Вира и Дела. Пашу, это из древности, и в йоге, те, кто знатоки йоги, они знают три класса живых существ. Трех, которые идут по пути духовного развития. Пашу переводится с санскрита как животное. И мы знаем таких людей, которые им нужно поесть, поспать и выполнить вот, для продолжения рода какой-то акт. И потом им опять нужно поесть, поспать, и на это уходит у них вся жизнь. Да, еще им нужно заработать очень много денег, чтобы обеспечить себе, где поспать, где что поесть и как-то, в общем, привлечь противоположный пол. Вот у попугаев очень красивая раскраска, например, да. У павлинов там красивая раскраска. У людей люди красивые машины покупают себе, там тоже красивые машины. Я хороший человек. Вот. А они красивые какая-то, ну, у тебя не такая раскраска. Вот, значит, когда мы курточки, как некоторые даже накрашиваются, вы не поверите. Вот. Что, да. Это не обязательно, там девы, божественные юги тоже иногда накрашиваются, это не обязательно. Но вот те, кто ограничивается только этим пластом видения, обычно йогами, тантриками называются пашу, животные. То есть у них такой вот уровень, они очень агрессивны, обычно к любому новому. Потому что вы уже, наверное, знаете, уровень есть манаса, вот такого рефлексирующего ума, у них все должно повторяться. Все как обычно должно быть. Ну хорошо, есть следующий уровень, это вира. Вира – это герой, воин-герой. Это храбрецы, это существа с горящим сердцем. Они очень усердно практикуют, они хотят узнать, как устроен мир. И их качество главное – это огонь. Это огонь в их сердце, они стараются. И есть девы. Девы немножко по-другому видят мир. Девы переводятся как божества, и есть слово на английском языке, которое прямо совпадает. Те, кто знает, немножечко английский, divine, divine – божественное. Это вот у нас на русском языке есть дева, женское описание, то есть божество. О мужчинах так обычно не говорят, девы. Мужчины обычно немножко так деградируют внешне, по крайней мере. Вот. Но вот на английском, что очень, на мой взгляд, правильно, divine – это относится к мужскому и к женскому. Такие существа они необычно видят мир, и они познают йогу методом узнавания, узнавания глубинных, резонансным узнаванием, вот так это можно сказать. То есть, когда они услышали, сказали, да, точно, так оно и есть. То есть, им недолго объясняют, что-то совпадает, они не берут чужое, если это не резонирует с ними. То есть, они говорят, нет, это знание, вот что-то в нем не так. Вот, например, там религию кто-нибудь там начинает провозглашать, ребят, у нас там самая лучшая религия, давайте мы газ распылим в метро, например. Они говорят, что-то не резонирует. Не резонирует. Говорит, я вам логично докажу, что надо распылять газ в метро. Вы знаете, логично, да, но не резонирует. Все-таки больше резонирует добро как-то, свет и так далее. Но, конечно же, я такой очень грубый пример привел. Вот. Иногда резонанс бывает более высоких порядков. И девы, они пытаются развивать все части существа, то есть, по большому счету, это не только резонанс, но они могут и логически описать, что, почему это не так. Одно дело глубинное знание, и второе дело внешнее знание. Они как бы переводят на русский язык, на китайский, на японский, где в любой стране, где они рождаются, они могут объяснить свое знание. Ну вот давайте более подробно прочитаем про них. Есть три уровня.
Есть три уровня существ, которые посчастливились вступить на путь йоги, достижения единства с Верховным Господом. Паша – животное, Вира – воин-герой, и Дева – девья, божество. Гуны. В Пашу, йогине-животном, доминирует гуна тамаса, невежество. В Вире, йогине-героя, доминирует гуна раджаса, движение. В Деве, божественном йогине, доминирует гуна сатвы, света.
Итак, мы начали с зеркала сущностного распознавания, то есть, возможно, из того, что сейчас будет перечислено, некоторые узнают себя на какой-то из трех этих ступенек. Более того, как вам, наверное, уже здесь рассказали, мы состоим из таких больших трех частей – это ментальная часть, витальная энергетическая часть и физическая. И мы на трех этих уровнях можем быть, на одном уровне мы девы, мы все понимаем, но сделать мы ничего не можем, мы иногда пашем на этом уровне, на уровне физики. То есть, когда вам объясняют асану какую-нибудь йогическую, вы говорите, да, очень красиво, я понимаю, как это красиво, но вот лично я завернуться в нее не могу. Значит, вот на этом уровне вы как бы не очень прогрессивны. Или наоборот, есть человек, который, вообще, как резинка, то есть его в любую асану сверни, но никакое ментальное знание он не понимает, не воспринимает, и вообще никакую гьяну, йогу он практиковать не может. Это значит, он там чуть ли не деви на уровне тела и пашу животное на уровне ума. Смысл заключается в том, чтобы понять себя. И поскольку это не вопрос расовой некой принадлежности, а вопрос эволюционирования, то есть мы можем с любого уровня подняться на более высокий. Вот взглянуть без страха в это зеркало, понять, где мы немножко не так воспринимаем реальность, и исправить, или, скажем так, вступить на путь совершенствования. Вообще, в тексте сказано, что есть три уровня существа, которым посчастливилось вступить на путь йоги. То есть, если даже Паша вступает на путь йоги, все, это открытие. Это считайте, что он положил деньги в какой-то вообще несгораемый банк, где растет капитал. Какие бы недостатки у существа не были, он все равно может вырасти, он все равно может эволюционировать. Итак, Пашу, Виру и Дева подразделяются по трем гунам. Это также древнее знание, и оно существует даже не только в тантре, а вообще во всей Веданте. В Пашу доминирует гуна тамаса, тьмы. Именно поэтому его видение ограничено. Он как бы находится во тьме и все делает механистически. Вообще, тама-гуна классифицируют не только как тьму, но и она дает возможность стабильности объектам. Вот, например, в воде очень мало тама-гуны. Она имеет пластичность. В огне еще меньше тама-гуны. И так далее. А вот, например, в любых грубых объектах больше тамаса, тьмы и форма образующей. Она не всегда плохая, тамагуна, но вот чем менее подвижен человек в своем разуме, в своем теле и так далее, тем больше там тамаса. В вире есть движение, раджас. Раджас очень важен для йоги. То есть должно быть устремление, должен быть огонь. Но раджас может, это как пути, которые могут двигать, это такой состав, который движется по этим путям, даже пути и состав. Но стрелкой можно переключить либо в сторону света, и тогда это локомотив, который идет к свету, либо переключить в сторону тьмы. И тогда вот, как вам объяснить, вот, например, бродяги, да, люди без определенного места жительства, которые там не следят за собой и так далее, это тамас в таком уже практически чистом виде. Но у него нет раджаса. А вот если им добавить раджас, то они могут стать агрессивными и просто убийцами, просто какими-то, опасными элементами. Но поскольку у них нет раджаса, они такие пассивные, и у них ничего с ними не происходит. Они не могут оплатить квартиру, им говорят, давайте мы вас выселим. Они говорят, давайте. Там, значит, у них там убирают все вещи. Но если в тамасе человеку дать еще и раджас, то он начинает агрессивно. Он сам начнет всех забирать все. И так далее. Потому что сам он ничего делать не может, он только может отбирать. Но если раджас перестроить в свет, то это очень активное светлое существо. То есть он сам и себя обеспечит, и всем даст как бы то, что им нужно. Поэтому вира – это чистый раджас, но поскольку вира все равно, герой, направлен на свет, то это движение к свету. Это движение к свету, это героическое существо. И дева, гуна сатвы, доминирует, это свет. Это свет, есть такие люди, к которым рядом там придешь, и вроде как полегче становится. И вроде пришел печаль, рассказал ему все свои горе, и вроде так полегчало немножечко и так далее. То есть, если в тамагуне вас могут просто там прогнать или не выслушать, или еще что-то, раджас тоже скажет, нет, я не хочу слушать твои истории и так далее. То вот иногда в сатва-гуне это человек, олицетворяющий доброту, свет и так далее. Хотя девы иногда парадоксально, они тоже иногда могут прогнать запросто и сказать, ты уже там 300-ю историю мне расскажешь о своей печальной жизни. Я тебя прогоню, чтобы ты сделал что-то хорошее, и твоя линия жизни исправилась. То есть это не такой вот добренький человек, которому все там навешали на его плечи, и он такой, да, еще вешайте, пожалуйста, я уже не могу идти, но еще вешайте. Вот. То есть это он смотрит на корень проблемы, он видит корень, и он может взять на себя чужую карму, чтобы исправить что-то. Иногда гуру может быть только качеством дева, хотя бы в своем витале и в уме. Хотя бы в этих областях, потому что на рамзе посмотрит, он такой толстый гуру, такой добрый такой. И ему иногда спрашивают, но у него очень светлый ум, то есть там сатва и турия доминируют, то есть божественные качества. Вот. И все, ну а как начинается ваш день? Все думали, что сейчас он скажет, что я там занимаюсь йогой, медитирую, еще что-то. Ну как он начинается? Я люблю чашечку кофе выпить с утра, там почитать газету какую-нибудь. И все тоже так улыбаются, думают, ну хороший человек добрый. Так вот, иногда гуру, он отвечает не на... Кажется, что он отвечает не на поставленный вопрос. Ему говорят, вот у меня ушла жена, что мне делать? То есть вот мне звонить или не звонить? Он говорит, займись йогой, прочитай три круга гайд. Говорит, а как это связано? Звонить или не звонить? Он говорит, нет, надо немножко на другое как бы сконцентрироваться тебе. Ты сделай так, и может тебе немножко полегчает как-то и так далее. С одной стороны, он выслушает, а с другой стороны, он взаимодействует немножко с другим уровнем. Он может не отвечать на кажется, что он не отвечает на поставленный вопрос. А на что это похоже? Вообще, вот люди, они похожи на существ, которые вот сковородка, и под ней горит огонь. И они так подпрыгивают на этой сковородке. И обычно, когда им даются какие-то психологические методы помощи, то это похоже, вот один психолог говорит, вот нужно два мелких прыжка, и потом один большой затяжной, вот так, они, да, полегче стало, вот. Другие там предлагают медикаментозные там, какие-то способы, это стельки утолщенные, но никто не понимает, что сковородка все разогревается больше и больше. То есть через какое-то время мы все стареем, у нас седые волосы, а нам все говорят, что выше подпрыгивай, выше, выше. Вот йога это метод, как уйти вообще со сковородки. То есть выйти за пределы вот этого нагревающегося поля. Поэтому, когда еще такой гуру приходит, он говорит, ну вот какой метод? Вот три больших прыжка, а потом три маленьких? Или, значит, там только большими прыжками прыгать? Он говорит, не-не-не, тебе не подойдет ни то, ни другое. Ты должен выбраться из этой сковородки, иначе просто будет нагреваться, уже там никакие прыжки не помогут, стельки не помогут. Так вот, сатва, она уже начинается немного такой парадоксальная. Гуна. Гуна переводится как качество. И к девам относится именно это качество. Качество света. Давайте сейчас прочитаем следующий блок. Это то, как они распознают Бога, как они привыкли почитать Господа.
Паша воспринимает Бога, основываясь на рупе, форме, иконах, статуях, изображениях святых. Это необходимая часть их практики. Виры поклоняются рупе, форме, но пытаются пережить его присутствие как таковое за пределами материальных символов. Девы воспринимают себя как единые с Господом, практикуя все более полное единство во всех частях своего существа. Девы прямо видят Господа как проявляющегося во всех изображениях, формах рупа, а также как неограниченного никакими формами арупа.
Итак, есть санскритское слово рупа. Рупа – это форма. И арупа – бесформенность. Вообще, все высшие учения, они говорят о том, что Господа не надо никак изображать. И в иудаизме, из которого вышло христианство, там также было сказано, что не изображайте Господа, да, не создавайте себя. Единственное, что некоторым существам довольно сложно без какой-то формы воспринимать Господа. Поэтому Господь также поощряет и создание каких-то икон, мурти и так далее. Это как двери в другой мир. Но секрет заключается в том, что нужно смотреть не просто на саму икону, а то, что за иконой находится. То, что внутри нее находится. Так вот, паши животные, если они практикуют йогу, то они в основном основываются на форме. То есть, вот, например, там у нас, например, Христос, а вы со своей статуэточкой Будды не подходите к нам близко, иначе мы пойдем на священную войну и так далее. А мусульмане вообще говорят, не нужно нам вообще никаких икон, значит, мы будем все взрывать, сжигать и так далее. Они вот сейчас на стадии такого, таких детских крестовых походов находятся. То есть, очень много огня, но они еще не успокоились, они ради любви готовы уничтожить всех. Это очень благородно, мне кажется. Так вот, мы здесь с вами, то, чем мы занимаемся в основной группе, и я бы хотел, чтобы вы тоже к этому приходили, мы не просто ментально пытаемся понять, это первое, но я бы хотел, чтобы у вас сформировалось видение, тонкое видение, чтобы вы видели существ. Их можно увидеть когда они действуют, к тому, как они действуют. Но это не... Со временем у вас не будет так, ага, вот они поклоняются иконам, вне формы ничего не воспринимают, значит, это Паша. А вы будете потом подмечать, это ментальная настройка, кто они. Дальше вы будете просто слышать, как они говорят, и просто различать, что это за существо перед вами. Просто у вас не будет ментальной операции в голове, ага, вот так, значит, это тот или другой. Вы просто будете по стилю их действий, их восприятия понимать их. Так вот, Пашу воспринимают только изображение. Им нужно какое-то изображение. Они готовы военные действия предпринимать, чтобы везде было только их изображение, а других изображений не было. Есть виры, которые понимают изображение, то есть уважают их, но они слышали что-то, что Бог вне всяких форм. И они пытаются пережить это. Как это так? Как это пережить, что Он везде? Что Он в любом существе? И ради этого они предпринимают титаническую силу. То есть там сказали три круга, там гайдер, они там шесть кругов накручивали. Там сказали полчаса медитации, они там три часа медитировали, там, пока коврик не стерся под ними. И так далее. Есть много разных описаний, где там люди садились там, и какой-нибудь жучок им заползал, начинал кусать там, или там кусок ноги есть. И они сидели, потому что ему сказал Гуру сидеть, вот так и сидеть. Но это в прошлые времена, когда не было телевизоров, интернетов. Сейчас-то у нас есть чем заняться, не просто сидеть там на коврике. Вот. Сейчас просто, если человек преодолевает трудность внутри себя, если ему было тяжело, он выдержал, то есть это уже некие качества веры. Так вот, они уже направляют это на то, чтобы увидеть, узреть Бога за всеми формами. А теперь девы. Девы не отвергают икону. Они прямо видят в иконах присутствие Божества. И они также видят его во всем, что окружает эти иконы. То, что имеет форму, и то, что не имеет формы. К такому видению желательно приходить. Выше Упанишады говорится так, что тот, кто видит Господа во всех живых существах, во всех объектах, как он может на кого-либо обижаться или творить зло? Тот исполнен любви ко всем живым существам. Тот всегда во внутреннем блаженстве находится. Постарайтесь быть... Учиться видеть Бога во всех святых изображениях. И знаете, вот, например, там священник держит икону. Господу помолимся, а вы там смотрите, Христос. На священника смотрит, Христос. То есть их двое там. Он держит икону, да, икону, и он сам, все божественно. И может вас сказать, дочь, или там, чей, или сын мой, видишь ли ты Господа? Да, конечно, Господь. Отец, вижу. Это довольно забавно и прекрасно. И, может быть, многим из вас это воспримется как некое такое вот теоретическое знание. Но в зале есть также и девы, и они знают, что это можно прямо делать. Так, узнавание природы.
Пашу редко может увидеть вира или дева. Вира видит Пашу, но редко может увидеть дева. Девы видят все три касты. Все это происходит, даже если все трое находятся в одном храме.
Вообще, Пашу, они немножко агрессивны, они думают, что все как мы. И там кто-то усердно молится, они скажут, что-то там, он там, видишь, какой он хочет выделиться из всех. Вот. Там кто-то, значит, зашел, ему все равно в шапке он зашел, или без шапки, говорит, так, ну-ка снял там шапочку, видишь, какой, значит, он там. И вот они обычно всех за... То есть рядом с ним может стоять прямо Дев, освобожденное существо. Но он не будет его различать. Он находится только в материальном мире, и для него просто есть физическое существо, такое же, как и он. Рядом стоит, и все. Значит, такое же, как я. Обычно виры, они видят Пашу. То есть поскольку у них огонь внутри, то они видят тех, у кого мало огня. Но они могут из своего огня не замечать девов. Потому что девы знают метод без усилия. Метод как бы вне метода. И это пугает Пашу. И Пашу, и Виру пугает. То есть им кажется, что этот человек не практикует. То есть им кажется, что он какой-то, они, поскольку у них есть огонь, они чуть-чуть могут распознавать, что он какой-то необычный. Но что это за человек, не очень понятно. Им не хватает другого уровня восприятия, чтобы видеть. Пашу они, Виры, видят достаточно легко, они просто видят, что это вот, ну, слабые люди, что они не могут, ну, практиковать усердно. Иногда Вир это раздражает даже. Они говорят, вообще слабак. Иногда, если они в более высоком статусе, то они прощают. Они говорят, ничего страшного. Ничего страшного. Практикуй, старайся. А сами очень усердно практикуют. Девы видят все три касты. Они распознают девов, они распознают Вир и распознают Пашу. И еще они любят все три касты. То есть для них все это проявление божественности.
Познавание практики другого уровня. Пашу пугаются, когда слышат о том, как практикуют Виры. Это ранит их аханкару, эго. Виры впадают на некоторое время в замешательство и недоумение, когда слушают, как практикуют девы. Но из-за своей решимости хотят постичь этот уровень. Девы знают о практике всех трех каст, понимая важность такой практики для каждого уровня.
Пашу, они, когда слышат, как практикуют Виры, это их ранит, ранит их эго. Когда, например, некоторым людям говорят, что у нас 7 часов практики, они говорят, да вы что? Как 7 часов практики? А что же вы делаете? А когда же отдых там, ну, ресторан какой-нибудь, клуб, вот просто отдохнуть и так далее? То есть они говорят, как, у вас там секта какая-нибудь? Конечно. Это форма защиты, они должны как-то обозвать другое, чтобы защитить себя, чтобы не показать, что они, ну, слабаки. Они очень часто пугаются, как человек, который вот не видел никогда огня, он увидел огонь и такой, ой, это, наверное, очень опасно, и так далее. Мы уже немножко затронули вот метод, да, как видят Виры. Виры хотят понять, как практикуют девы, то есть вот это вот вне концептуальное знание, вне ментальное знание. То есть Виры, воины, герои, они очень четко пытаются исполнить закон. Вот как в христианстве, да, вот был закон в Испании, ну вот я вам даю дар Духа Святого, и уже будете жить по Духу, а не по закону. Вот девы, они могут воспринимать Дух. Они есть те, кто пишут законы. А Виры, они, значит, Пашу они вообще не исполняют закон, они такой, что, ну, интересно. И там 50 на 50. Виры стараются исполнить закон, а девы те, кто над законом. Но это не значит, что они плохо себя как-то ведут, они хорошо себя ведут. Потому что этот дух ведет их. Знание не метода, это то, что отличает дев. Но в чем проблема? Иногда знание не метода, то есть сахаджа, естественного состояния, узнают пашу, животные. Именно поэтому говорится, что в йогах иногда есть секретные методы. То есть то, что нельзя рассказывать всем. Вот. Потому что когда паша узнает о том, что вроде бы ничего нельзя, не нужно делать, это вот он, вот он шел по лестнице, а теперь он просто без лифта падает вниз вот так вот. И он говорит, да вроде я ничего не делаю. И такие люди, они, во-первых, лентяи, и они агрессивны по отношению к другим людям. То есть, если вы увидите человека, который говорит, что он великий йогин, он ничего не делает, он агрессивен по отношению к другим, это запросто, это вот Пашу, который узнал знание не метода, и он прекратил практиковать. Более того, девы, которые идут по пути интегральности, они, например, могут высвобождать части. То есть они понимают, что практика для ума закончена. То есть они вышли за грань ума. Но практика для энергии и физики остается. И тогда один уровень практики они оставляют, а два оставшихся, как бы, они практикуют усердно. То есть они видят себя как составные из разных частей и какие-то части, как бы, доделывают. Иногда освобожденные люди вообще оставляют все практики, потому что они не хотят дальше эволюционировать. Они просто, как бы, отстраняются от всех видов практики. Например, это линия нео-адвайтизма. И вы освобожденного девы никогда не убедите, что ему нужно преобразовывать тело. Он скажет, мне все равно. И когда он будет умирать, ему будет все равно. Он просто освобожден. Он просто выбрал этот путь, что он больше не хочет рождаться. Также трудно переспорить дева, который, если он освобожденный, то если он хочет идти по пути развития. То есть это его выбор, и освобожденный Он потому так и называется, что он может выбрать либо то, либо другое, и все для него есть его игра.
Мотивы практики. Пашу практикуют йогу, чтобы исполнить свои желания и избежать страданий. Вира, оставив желание, практикует йогу, чтобы спасти себя и других. Дева практикует для раскрытия своего истинного «я», следуя блаженству своего сердца. Их практика, подобно природному дыханию, является естественным движением узнавания Верховным Господом самого себя.
Девы видят во всех божества и внутри себя божество. И для них практика есть блаженство. А у них нет мотива спасти. Они сами раскрывают вот это пространство света. И это пространство света спасает тех, кто рядом. Но мотив их практики именно блаженство. Виры, они героически видят страдания других людей. У них еще тяжело с божественным видением иногда бывает. Вот. Но они очень хотят помочь всем. И именно поэтому их практика усердна. Они очень благородны. Пашу, если занимается йогой или приходит в храм, то, как правило, ему что-то нужно от Господа. Он говорит, да, я сейчас... Куда нужно ставить свечки? А это уже уровень их благородства, что они там за какого-нибудь покойника ставят. Но они так, Господь, ему должно быть хорошо. Я вот здесь, сколько у вас свечей? А если я куплю побольше, то ему будет еще и лучше, да? Там, с другой стороны, тоже Паша говорит, конечно. Конечно, покупайте. Вот самая большая свеча. И у них такой торг происходит. Это не значит, что свечи не работают. Это принцип жертвоприношения яджни. И все это работает. В предыдущем мы с вами читали, что девы они видят как бы пользу практики различного уровня. То есть это нормально все. И даже дев может поставить свечу. Это не распознается так, что вот со свечой Пашу, значит. Ничего подобного. Важен мотив. Вот человек берет нож, да, и у него может быть два мотива. Отрезать хлеб и накормить там голодного, да, или ударить этим ножом другого человека. Важно не то, что держит, а с каким мотивом он держит. Именно это, поскольку мы говорим о внутреннем, а не о внешнем. Для Паши это всегда какой-то торф. На хатха-йогу приходит, а я буду красивее. Да, очень где-то, чтобы бедра были хорошо сложены там, и так далее. На дзенский семинар там приходит, говорит, так, а я сейчас получу просветление? Точно, я заплатил деньги. Вот, то есть у них как и все, это такие торф, он даже хочет просветления вообще. Есть такая история, как к одному учителю просветленному подошел бизнесмен, сказал, что он бы хотел увидеть Господа, вот может ли, что он может сделать подношение там 10 тысяч рупий. Вот. А просветленный так посмотрел и сказал, что ну а вот как бы ты оценил вообще свое состояние? Он говорит, ну где-то у меня 100 тысяч рупий. Он говорит, ты хочешь 1/10 отдать за Господа? То есть давайте торг, вы мне всего Господа, а я вам 1/10 своего состояния. Нет, он так не продается. Иди, копи деньги еще. Вот. И так далее. То есть это всегда вот такая вот, а что взамен там и так далее. Это нормально абсолютно, с одной стороны. Но состояние дева достигают те, кто не воспринимает медитацию как метод, а воспринимает медитацию как цель. То есть он в момент медитации не просто куда-то идет, а он во время медитации уже пребывает там. И тогда уже следующая стадия – это непрерывная медитация, когда вы можете ходить, говорить, есть и даже думать во время медитации. Вот сначала запрещается, а дальше, но там, правда, другой уровень начинается. Это не просто пелена мыслей, а это прямое видение. То есть у вас речь начинает постепенно меняться, вы говорите, я не подумаю на это, значит, а я посмотрю ситуацию. То есть она как бы многомерная, разворачивается в пространстве, и прям видно, как идут линии силы. и как они могут где-то концентрироваться, и ситуация разрешится, или где-то она не разрешается, и так далее. И все это медитационное состояние прямого присутствия, естественного прямого присутствия. Ну, хорошо.
Святые места. Паша очень почитают святые места и желают побывать там, а побывав, гордятся этой заслугой. Им плохо находится в том месте, где они проживают. Вира посещают святые места, так как хотят быть на местах, освященных девами, и прощают тех, кто не побывал там. Девы не испытывают нужды в посещении святых мест, так как любое место, где они практикуют, освещается их сознанием и становится святым.
Очень часто вопрос, когда йоги практикуют, да, там встречаются, но вы были в Индии? Вот это вот, если был, значит нормально. А если не был, то это, ну, даже ну, неприлично просто говорить даже об этом. Обязательно человек должен куда-то съездить, чтобы быть. У мусульман какое болезненное место? Мекка. В Мекке был? Хорошо. Нет, ты вообще не мусульман. Но девы понимают методы каждого человека. Они пытаются, знаете как, в исламе побывать в Мекке, это каждый мусульман должен побывать в Мекке, считается так. Это подстраховка от какого уровня, что нужно все-таки что-то сделать? А? От какого уровня мы подстраховываемся, что вы все-таки должны что-то сделать вот в этой религии, в этом учении? От уровня Паши. То есть, если ты должен совершить этот хадж, этот, чтобы ты все-таки вот прожил это. Не просто вот он сидит, я мусульманин. А ты что не делал? Нет, я не делал. Все. Ну, значит, ты не совсем даже мусульманин, может быть. У нас же вот в стране очень много христиан, которые не читали Евангелие, например. Да, такое бывает. Вы ты кто? Я христиан. Да я вас, йогинов, здесь сожгу прямо здесь. Это же не русское. Ну-ка, вы христиане. Вы христиане. Да, но вы Евангелие такой. Нет, ну это мое, это русское. И так далее, когда им говоришь, что это вообще еврейское учение. Они там, он не еврей, кто там, Иисус был русским, и так далее, значит, и так далее. Это они как правило, Пашу, они не знают даже учения. Вот животные, они не знают, они очень агрессивные, и они не знают даже учения. А, это такой шаг по закидательству, это форма защиты их эго. С ними начинаешь говорить, они говорят, сожгем, выгоним, лишим еды. Там еще что-то, посадим в тюрьму. Главное, чтобы вы были подальше от нас. Вы раните наше эго. То, что мы не идем к Богу. Поэтому у них есть очень часто вот такие вот оградительные вещи. Виры, они везде ходят, они пытаются найти девов. Они думают, а вдруг он в этом святом месте? А вдруг он там находится? И они везде ищут, они на всю Индию пооблазили, вверху, внизу. Везде все там, верхний мир, нижний Нил. И так далее. То есть все там, где пирамиды, где чего, они ищут. Вдруг там кто-то есть. Причем они могут стоять в храме с девом рядом, и они будут все искать там. Где-то. Это парадокс, это очень красиво в действительности. У них все еще, у Пашу и у Вир, истина где-то далеко. Вот есть такая в иерархии миров каста претов. Преты – это голодные духи. И им плохо везде. Большое помещение, оно слишком большое. Маленькое, оно слишком маленькое. Слишком тепло, даже душно немножко. Холодно, как-то продувает. То есть им все время все не устраивает. Значит, какую бы практику им не дали, чуть-чуть у них, значит, не так что-то. Значит, они говорят, нет-нет, это плохая передача была практики. Значит, и так далее. Это вот кто-то они виноваты всегда. Так вот, виры посещают святые места, если вы чувствуете какую-то неуверенность, за то, что вы, может быть, съездили куда-то тоже, делали паломничество, это жертвоприношение, это то, что ваше тело говорит, я тоже хочу идти к духу. Если я могу, как могу я пока идти к духу? Ногами туда идти, в ту сторону. Значит, поэтому вы понимаете и любите таких людей. Но совершил человек хадж, значит, замечательно. Есть истории про суфиев, когда один человек очень богатый, он решил совершить хадж в Мекку, и он на пути заболел. И он поставил палку, двигаться больше не мог. Любое сотрясение, то есть он грозил то, что он просто умрет. И проходил суфий и сказал, что за палка, ее здесь раньше не было. Суфий — это такой внутренний метод для ислама. Вот здесь вот наш господин лежит, он хотел сделать хадж в Мекку, но он тяжело заболел. Он говорит, а можно я поклонюсь вообще такому стомчи, который вообще хадж решил совершить? И вот он, суфий, зашел в эту палатку, они познакомились, и они несколько недель просто провели вместе, просто как друзья. Они много беседовали, и лицо этого богатого человека, оно изменилось. Оно изменилось, суфий ему рассказал суть вообще духовной практики. И когда выздоровел, он уже, он собрался и пошел домой. То есть он в Мекку не пошел. Вот. И когда ему спрашивали, ну был ли ты в Мекке, он говорит, да, я был в Мекке. Я пережил это. Я пережил Бога. То есть это уже уровень дева. То есть вот этот суфий, он передал ему уровень дева. Так вот, если бы этот богатый человек, опять же, засомневался, был ли он в Мекке или нет, то лучше бы ему сходить туда. А если вот он не сомневается, значит, он там побывал. Что касается святых мест, там, где пребывают девы. Девам хорошо там, где они есть. Вот просто он сел, говорит, как хорошо вообще здесь. Пошел, говорит, как хорошо вообще идти. Ветер подумал, говорит, вообще, вот это ветер, вот это ваю, Господь ваю меня обнимает, Господь ветра. То есть это существо, которое видит Господа, и ему просто приятно. Вот постарайтесь, чтобы вам было приятно там, где вы находитесь. И если вы что-то хотите, вот кто-то там бежите, стремитесь, может быть, есть смысл остановиться. Просто пусть сначала медитация будет методом, а потом целью. То есть вы так постепенно успокойтесь так, что вот вы считали, что вот без нового паломника, пополовника и паломника тоже. Вам как-то вообще вот некомфортно, без соковыжималки новой. А потом так сели, вот почувствуйте, что вам хорошо и без нее. И когда вы почувствовали это, идите и купите новую соковыжималку. Потому что если вы не достигли состояния, где вам хорошо без соковыжималки, поверьте, она не поможет вам, даже если вы ее купите. Потому что все равно нужно еще что-то купить, еще. И это до бесконечности. Был такой святой, его в Индии считают аватар, Господь Чайтанья. У него выдающаяся вообще история его жизни, мы всю ее не будем рассказывать, это вообще отдельная история. Очень прекрасная. Вот. И он жил в одном маленьком селении, и он слышал о Кришне. Он слышал о Кришне, о Господе Кришне, и слышал об чудесах, которые делал Господь Кришна. Сам Чайтанья жил несколько веков назад, не так давно. Говорят, кстати, что он при жизни вошел в статую Кришны. Он просто танцевал и в этом трансе просто вошел в статую Кришны. И они стали тождественными. А перед этим он много плакал и молился. Он был как вира, как воин, как герой. И сознание его начало меняться. Он просил Господа Кришны, чтобы он вот дал ему божественный ум, дал ему божественное сердце. Научил его любить. И вот где он жил, ему очень хотелось, чтобы вот его окружали места, где был Кришна. А есть такая история про Кришну, что вот, во-первых, Кришна со своим братом Баларамой, он в Ямуне купался и там баловался с детишками, вот, со своими сверстниками. Они там играли, он у девчонок воровал одежду. Вот, и так далее. То есть он много проказничал, там, ел йогурты вкусные у соседок. У его мама готовила прекрасные йогурты, очень-очень вкусные, но он забегал к соседям и ел йогурты соседей. Потому что все знают, что ягодки на соседнем огороде, они гораздо вкуснее. Это истина сидит, через тысячелетия проходит. Вот. Как-то Господь Кришна, он не просто воровал ягодки, а когда пошел дождь, он поднял холм Говардхана на мизинце. И вот Господь Чайтанья, он слышал про эти игры Господа, а жил он далеко-далеко. Но все ходили такой тоже хадж делать к Ямуне и к холму Говардхана. Делать, чтобы по местам Кришны значит, пратикс. Но он жил, у него была семья, к нему приходили много людей вообще послушать о знании духовном и так далее. И чтобы вот как-то, ну, где жил, ему там было хорошо. И он тогда сказал, там дальний холм какой-то был большой, он сказал, вот это пусть будет холмом Говардхана. Вот это для меня холм Говардхана Кришны. А неподалеку протекала Ямуна, точнее не Ямуна, там другая речка протекала. Он сказал, вот это будет моя Ямуна. Я когда буду на них смотреть, я буду вспоминать о Господе. Вы знаете, в чем, как восприняли это через несколько веков Паша? Они, ну, во-первых, его там тоже кто-то почитал, кто-то не любил, да? Вот. Но когда, вы знаете, очень важно, чтобы гуру умер, тогда все признают, что он святой. Это очень, потому что они уже не поспоришь. Его слова можно трактовать как угодно, а вот когда живой гуру, так он может и шпильку вставить, сказать, ах ты лентяй вообще, работай и так далее. Вот. И вот когда Господь Чайтанья ушел, то Пашу, последователи, там не все Пашу, там есть разные девы, виры и так далее. Но в вайшнавской традиции учителя, они, как правило, девы, они понимают смысл. Но вот основная традиция, основное количество практикующих, они говорят, в Индии в действительности есть два холма Говардхана и две Ямуны. Как всего две? Там каждый холм Говардхана и каждая река Ямуна. Но, к сожалению, вот сказал какая-то сильная вещь, вот это Говардхан, вот это Ямуна. Людям нужны какие-то отдельные места святые, они не могут признать всю землю святой. Постарайтесь эту самскару, это невежество стереть. Пусть для вас каждый холм. Для меня вот Москва – святой город. А, я здесь живу, святой город. Я хожу вообще. Прекрасные виманы божественные, значит, корабли ездят здесь по улицам, иногда пробки из них даже. Вот. В каждом сидит божество. Поэтому вообще замечательно, очень хорошо. Итак, вот узнайте это знание и о святых местах. Есть метод, есть то, что превышает метод.
Гуру, наставник. Паша не стремится обрести гуру, так как он мешает их мирской жизни и разрушает аханкару, эго. Но для Паши гуру обязателен. Им может быть вира или дева. Тот, кто говорит Пашу, что гуру ему не нужен, убивает его, оставляя Пашу наедине с его тьмой. Вира стремится иметь гуру, и может быть вира, обладающий джняной знанием, или дева. Девам гуру не обязательно, так как они прямо лицезреют Господа.
Ну, кстати говоря, что и вира, и девы очень часто желают иметь гуру, даже девы. Вот. Но для девов не обязательно, потому что это прямое видение Господа. Но мы сейчас поговорим о двух предыдущих стадиях. Пашу они не очень любят гуру. То есть для них гуру лучше мертвый. Нет лучше гуру для Паши, чем мертвый гуру. То есть взял книжечку, почитал, не понравилась фраза, перелистнул 4 страницы, там противоположное написано. Значит, вот в христианстве, например, святой Павел, он пишет в посланиях, что если можно, то не женитесь. Но если вам трудно, то пусть будет, значит, у вас семья и жена. Но знайте, что на этом пути может быть много скорби. И все женатые, наверное, об этом немножко знают. Но у йогинов полегче, а вот у мирян это тяжело, конечно, случай, если они женятся и так далее. И как человек читает? Вот в зависимости от его предрасположенности он читает. Кто-то услышит, лучше не женитесь. Я, кстати, женатый человек. Вот. А у кого слабо воли, он так вот, ну, написано, что трудно можно, значит больше, но Павел разрешил, да, они даже первую фразу вообще иногда не слышат, у них блокируется, они говорят, так, Павел разрешил, кто-то слышит там больше первую фразу, кто-то уравновешивает и так далее. А, когда есть живой гуру, то он может, как правило, там сказать, ну, вот лучше бы тебе так, или лучше так, он смотрит по взаимодействию. Что может вытянуть человек, да? Но обычно, вот, например, вот мой гуру Шри Аурабинда, он обычно давал такие пожелания, вот лучше так, но можете сделать и так, и так. То есть, как вы сами должны выбрать. Вот, и примерно какие-то описывал. Не просто, вот ты должен сделать так, да? Прежде всего мы говорили осознанность, то есть к чему это приводит, какие последствия идут, за тем действием или за другим. Мы сейчас не будем касаться очень сложной темы бракосочетания, вот, потому что она связана с глубинным подсознанием, и изменить это довольно сложно. Довольно сложно. У нас вот мирской ашрам, пожалуйста, вы можете иметь семью, детей. Главное, чтобы вы в сердце были девы, чтобы вы практиковали. Чтобы вы... Ну, даже если вы Вира или Паша, все равно, неважно. Главное, чтобы вы старались практиковаться. Девы очень... Точнее, Виры очень ищут себе гуру. То есть, они понимают, что гуру... Они должны найти его. Для девов очень часто все являются гуру. Есть понятие, правда, коренного гуру. Коренной гуру – это то, у кого вы принимаете прибежище. То есть вы говорите, вот будь моим гуру, пожалуйста. И тогда, если у вас нет другого прибежища, вас берут в ученики, и вы можете также учиться и у других гуру, но вот какой-то коренной – это то, у кого вы изначально приняли прибежище. Обычно, когда о гуру-йоге говорят, то я вижу людей, которые, отрицая гуру, да, они говорят, ну, по-другому, они говорят, мы вообще ни у кого не хотим учиться. И есть другие люди, еще раз говорю, которые хотят у всех учиться. Вот мне ближе вторые, я сам у всех учусь. Постарайтесь лучше позитивно к этому вопросу отнестись, да, у всех учиться, чем ни у кого учиться. Более того, если вы видите существо, которое находится еще на уровне Паши, то ему вообще нужно рекомендовать обрести гуру. То есть, что вот есть тот-то гуру, лучше идти и вообще тебе лучше принять прибежище. Потому что, когда Пашу говорят, что тебе не нужен гуру, он говорит, да, я всегда знал, что мне не нужен. Я сам Сусан. Мне вообще. Он никогда не хотел учиться, никогда не желал учиться. У него же какие три обязанности? Значит, еда, сон, продолжение рода. Иначе бы род Пашу вымер. Просто. Поэтому у них это заложено в своей. Мы все на уровне физики почти Паша. Другое дело, развиты ли у нас другие контуры сознания, контуры силы и контуры знания, божественного знания. Если они проявлены, эти контуры сознания, то значит мы можем немножко выше подниматься. Есть еще одна карма. Как ни странно, в неком сложном положении Паши и девы, потому что у девов есть тоже часть негативной кармы, если они не вступили на путь йоги открыто. Что это значит? У девов, когда они рождаются, они только начинают, например, еще они в йогу не вступили полностью, и таким людям очень легко жить здесь на земле. Они вообще на других смотрят и говорят, страна непуганных идиотов вообще, вас обдурить пара пустяков. То есть мне хорошо живется, у меня все есть и так далее. То есть у него уровень дева, он видит в каждом суть некоторого. Насколько глубоко или не глубоко, это второй вопрос, потому что девы тоже развиваются. У девов тоже есть своя некая эволюция. Но такой человек легко живет на свете, обычно он неплохо выглядит. И у него такое ощущение, что вот чем он не занимался, у него все получается. Когда ему говорят, что ему нужно, желательно принять прибежище и идти дальше, он говорит, а зачем? Я все равно выше всех остальных. У меня вообще все хорошо. И, как правило, девы, если они не вступили на путь йоги, они тоже не пытаются предпринять каких-то усилий, потому что до этого вся жизнь у них была просто очень хорошая. То есть у них не было особых страданий. Обычно девы, когда приходят к йоге, они приходят не из того, что они тяжело больны и хотят выздороветь, а просто потому, что они хотят узнать, как устроен мир. Вот это мои мотивы дева. Или от любви к Господу они хотят идти к совершенству. То есть у них нет того, что Господь, я буду медитировать, а ты мне Мерседес, пожалуйста. Потому что я должен знать секрет санкальпы, намерения, как притянуть объекты к себе и так далее. То есть у них в основном это познавание, это блаженство, вот такие вот мотивы. Но им трудно преклониться, потому что до этого они чувствовали себя всегда выше себя, чем другие люди. Вот если у вас есть такая карма дева с частью негатива, попробуйте сжечь ее, потому что это зеркало сущностного распознавания. Деву очень важно научиться учиться. И он, поскольку он дев, он все сделает совершенно. Если он хочет обучаться дальше, то это будет совершенно. У нас в России вообще нет культуры гуру-йоги. То есть в Индии все, точку себе поставил, считает гуру. А еще гирлянду надел, так это 100%. Значит, не зря человек идет по деву. Вот. А в Индии все поклоняются, все друг другу кланяются. Даже не то, что друг другу, а на всякий случай я этому гуру поклонюсь, и этому гуру поклонюсь. Как ни странно, в Европе мы будем считать, что эта страна подходит частично под европейскую, очень много рожденных девов, как ни странно. Именно поэтому есть более высокая культура. Это не значит, что девы обязательно должны знать, что они должны заниматься там, медитацией, йогой или еще что-то. Но вот очень часто талантливые ученые, у них проявлены девы. Они придумывают, у них развит будхи, будхическое видение и так далее. Наверное, вы знаете, что все современные физики, почти все они религиозны. То есть они так уже думают о бесконечностях, о божественном начале и так далее. Ну, то есть вы понимаете, что, например, астроном или физик-ядерщик там, который пытается что-то новое изобрести и так далее. То есть изначально у него должно быть желание познать истину. От звезд много денег ты не получишь, однозначно, да, астроном, смотрящий там на Млечный путь. Ты сильно не выйдешь. Значит, это скрытое, вы должны видеть также скрытые мотивы в себе и в других. Не просто там искать недостатки в других, но и в себе, и в других. Когда вы увидите в себе тайные мотивы и в других тайные мотивы, то зрение начнет проясняться. Это уже непосредственно в духовном зрении. Поэтому ученые и так далее, даже в ГИТе сказано, что вот те, кто идут путем научного подхода самхи, они также идут ко мне. Так вот говорит Кришна в ГИТе. Хорошо. Давайте продолжим.
Садхана. Паша проводит практику без усердия, невнимательно. При малейшей трудности Пашу кажется, что им дали неверное наставление, и это не самое благое место для практики. Джняна знание плохо воспринимается ими, и вскоре большая часть полученного забывается, вытесняемая заботами мира. Они понимают садхану только как внешние физические действия, но их выполняют небрежно. Вира практикует усердно. Джняна знание может восприниматься также с трудом, но они упорствуют в познании и выполняют внешние и внутренние практики, ведущие их ко внутреннему раскрытию. Девы могут выполнять любой вид практики. Знания они воспринимают методом внутреннего согласия и узнавания в форме того, что вне всяких форм всегда было в их сердце.
Ну, кроме того, что Пашу выполняет практику не очень усердно, мы говорили, что любой недостаток, все, их как бы они говорят, нет, это здесь плохо передано, здесь плохо, значит, сделано. Виры, хоть немножко им даешь какую-то практику, они начинают ее разгонять, возвышать и так далее. Девы, которые понимают метод, вот я хотел бы, чтобы вы понимали методы, вы не просто практиковали, а со временем начали понимать, как это сделано, на что это воздействует, как правильно это делать. И со временем вы можете рождать из сердца свой метод, свой личный метод, что для вас более приемлемо. Итак, Вира практикует усердно, а Паша не может практиковать усердно. У него, кроме того, что ему дали для практики, у него еще 10 дел. То есть у него йога на 35-м месте. Сначала салон красоты, ремонт машины, еще что-то, и в 35-й, если я успею, то приду на йогу. Вот. Может быть, там я поправлю немножко фигуру себе. Вот. Или вообще там как-то лучше буду выглядеть. Постоянно знание вымещается чем-то внешним. Вот у меня есть несколько хороших учеников, которые там что-то не совпадало с тем или с другим днем занятия. Они сказали, так, я сейчас разберусь с работой. Я работу передвину. Не то, что я, извините, на йогу не могу попадать, у меня много дел. А так я разберусь с работой. В общем, я постараюсь. Вот это как минимум вира. Может быть и дева. То есть для них йога приоритетна, поэтому они к садхане йогической дисциплине относится очень хорошо. Так вот, вы посмотрите на практику различных духовных конфессий. Христианскую, мусульманскую, буддийскую. Ну, я надеюсь, что вы чем-то интересуетесь, читаете и так далее. Попробуйте понять методы их. Почему это так делается? Для чего? Какие части существа проявляются, да, развиваются? То есть не просто, да, ой, мне это понравилось, я сейчас буду делать. А для чего это? И, может быть, вы как бы со временем что-то, свой метод какой-то тоже скомпилируете. Лока.
Лока. Миры пребывания. Паша пребывает в Пурлоке или Джаграте, материальный мир. Вира может пребывать в Пурлоке и Пхуварлоке, или Свапна, тонкий мир форм. Дева может пребывать в двух предыдущих мирах, Пхуварлоке или Джаграте, и Пхуварлоке, или в Свапне, материальном мире и тонком мире форм, а также в Сварлоке или в Сушупте, тонком мире вне форм. И Тат, или Турия, запредельным неописуемым четвертым.
Итак, здесь много терминов, но если вы читаете осознанно Гаятри, Бхур, Бхувар, Свар. Бхур – материальный мир, Бхувар – средний мир сновидения, и Свар – мир богов. Вот Пашу, как правило, думает материально, именно поэтому ему нужны какие-то изображения, он только с ними может общаться, потому что он не видит за ними что-то. Если он чуть-чуть дальше продвигается, то есть у него есть огонь, то он может за ними видеть уже присутствие божества. Единственное, оно, правда, немножечко искривляется для него вот в этом среднем мире. То есть такое падение божества, вы могли видеть искривление в греческой культуре. Когда сначала говорилось о великих богах, там, Зевсе, да, Аполлоне и так далее, а потом им очень сильно поклонялись, а потом про них начали придумывать разные шуточки, как они там переругались, поженились, там кто-то кого-то наказал и так далее. То есть, как правило, виры еще видят богов немножко искривленными. Некоторые из них достигают уровня свара, и там стихийные боги, боги различных направлений, представляются ими довольно чисто. И только девы могут пребывать в высшей божестве. И обычно, когда такое существо проявляется в своей полноте, то божества радуются, что, например, такое существо вообще зашло в храм. И так далее. То есть присутствие божества в храме. Надо очень четко различать уровень сварлоки. Сварлока – это полубоги. Полубоги, такие как, например, Агни, бог огня, Ваю, бог ветра и так далее, Сканда, бог войны, Дурга, Кали и так далее. Есть высшие божества, которые практически говорили о тождестве своем с Господом. Это Кришна, это Иисус и так далее. То есть это не уровень свар. Это высший уровень, поскольку в их сердце Турия, четвертое состояние, запредельное, за тремя материальными мирами. И такое различение должно быть очень важно, потому что есть полубоги и есть высшие божества, аватары, в которых проявляется божественное напрямую. И очень важно осознавание своей касты.
Пашу думают про себя, что они виры или девы, и не стремятся к более высоким уровням практики. Вира думает, что они Пашу, и усердствуют в практике, чтобы изменить свою природу. Девы не думают.
Итак, Пашу, вот эти очень часто животные, которые, они, если они узнают, что есть девы, они говорят, мы виры и девы даже, мы ого-го. Значит, они первые, значит... Такие люди, кстати, Христа распяли и несколько раз пытались его забить камнями. Они говорят, да мы лучше тебя знаем закон, ого-го, это ты здесь все искривил. Он говорит, да, я хотел просто вам рассказать, как должно быть. Они говорят, не на крест его, распни. Это они первыми бросались и так далее на него, чтобы как-то предать его казни. Виры думают, что они пашут, что они животные. Они говорят, я животное, мне надо работать над собой. У них есть огонь. Девы свободны от всякого усилия. Причем они могут практиковать не хуже, чем виры. Как вы понимаете, у них есть огонь вир. Просто они не просто огонь, который к чему-то стремится, а они есть и как раз то, к чему стремится этот огонь. Поэтому если они практикуют, то они практикуют усердно. Ну и в завершении очень важная такая шлока.
Сатва практикующий со временем эволюционирует в более высокую касту. Возлюбленный, помни, что в каждом пашу живет не осознавший себя ты. Люби всех. Ом намо бхагавате.
Итак, когда вы увидите пашу, вы не говорите пашу. Ха-ха-ха, долго-долго, да, там, презрительно. Если вы деву, увидьте в нем деву. Просто он на какой-то стадии развития. Есть раса отношений с Кришной, когда там есть слуга, взаимоотношения Кришна-слуга, друг, любимый, родитель. Родитель Господа, да, то есть мать и отец Господа. Вот это очень часто не понимается, а как быть родителем Кришны? И многие считают, что вот я его буду представлять, что он у меня, значит, лежит, и я его убаюкиваю и так далее. Я его буду там кормить, а молочком омывать. Такая родительская раса. Но это не в этом смысл. Это так пашу трактуют, вот эти расы. Родительская раса – это когда вы видите Дух Божий в его эволюции. Вы видите Бога, просто он еще пока ребенок. Он такой, я сожгу тебя на костре. А ты так улыбаешься, говоришь, ну, может, ты не будешь так торопиться, я просто здесь мальотом. И так далее. То есть вы любите, и вы видите, как эволюционирует дух. Как он на каких-то стадиях находится. Вот это истинное понимание рас взаимоотношений. И следующая раса – это раса супругов, когда Бог ваш возлюбленный. Последняя тайная раса – это раса любовников. Любовников – это когда вы так любите Господа и так близки к Нему, что вы уже за пределами понимания. И все существа думают, что вы ну просто вообще еретик, что вы должны быть уничтожены буквально. Такая раса была и у Мухаммеда. Мухаммеда несколько раз пытались просто забить камнями. И у Христа, когда первосвященник Каиафа разрывает на себя одежды, ты должен быть уничтожен, ты еретик. А Иисус им давал новый уровень видения. Но только не старайтесь сразу в эту расу. Вы должны знать. А то сказать, никто кроме меня так не любит Господа. И вообще вы все должны поклоняться просто, что я такой запредельный. Вы все остальные расы пройдите и сделайте так, чтобы в вашем лице было хорошо, чтобы люди становились светлее. Вот как-то нужно... Помните о вире, который думает, что он животное. Действительно, он герой, а он думает о себе как о животном, что ему нужно преодолевать себя. Ну вот, примерно такие наставления хотел сегодня вам дать. Спасибо. Если есть какие-то вопросы по практике, то, пожалуйста. Да, и вот мантра последняя заканчивается. Ом намо бхагавате – это Ом, Господь во всем, намо, в почтении склоняюсь, бхагавате – перед твоим высшим личностным мужским и женским аспектом. Так приводится. Вы должны понимать мантру, которую вы произносите. Хорошо. Угу. Есть ли вопросы? Да, если можно, вот микрофончик, Надежда, поноси, пожалуйста.
Можно вслух?
Не обязательно вслух, когда вы здесь читаете, старайтесь вслух, чтобы речедвигательный аппарат привыкал и читал. Когда вы дома можете дома читать, можете про себя либо шепотом, либо про себя. Но я вам хочу сказать, что читать про себя мантру гораздо сложнее, чем читать вслух. Что-что? Петь – это вообще святое дело. Петь, пойте мантры. Единственное, нужно понимать обязательно смысл мантры того, что вы произносите. Есть прекрасная христианская мантра Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эта мантра очень хорошая очистительная молитва, можно так переводить, можно мантра. Но вот представьте китайцу, дали Иисусову молитву, но он не понимает смысла. И он начинает ее нараспев петь. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» И вот, вот на такой лад, да? Я думаю, что, ну, может, потому что она обращается к Христу, ну, вообще, направляется просто к Господу, она все равно будет немножко работать, но смысл этой мантры немножко другой. Понять, насколько мы несовершенны. Да? Помилуй меня грешного. И есть даже там эволюция этой молитвы, когда просто говорится «помилуй меня», без слова «грешного». Вот. И это разные, когда дается духовником эта молитва, то он говорит, как говорит, так или не так, в зависимости от человека, который ее читает. Кому-то нужно произносить эту фразу, но, как правило, последнее слово убирается после многих-многих кругов на четках, после долгой, тогда он говорит, последнего слова не говори, просто помилуй меня говори. И он переходит на новый уровень умного делания. То есть молитва уже, когда ты не концентрируешься на грешном, а концентрируешься просто, чтобы он помиловал. А некоторым людям обязательно надо проговорить, чтобы они поняли свое несовершенство, если большое загрязнение есть. Поэтому петь можно, но только понимая то, что вы делаете. Почему сложнее говорить про себя, чем вслух? Потому что иногда бывает так. Есть чтение с называемыми отвлечениями или аппаратными препятствиями. Когда вы читаете мантру, вот все хором читаете, читаете, вы понимаете, что думаете совершенно о другом. И это совершенно нормальный этап йоги, это все описано, не думайте так, что у вас мантра не получается. Это просто этап ее произнесения. А вот когда вы... То есть у вас есть два механизма. Речь вак с манасом он соединен. И он механически все проговаривает, проговаривает, а думаете вы о другом. Иногда бывает так, что даже книжку вы можете читать и задуматься о другом. Вроде бы глаза пробежали, там даже что-то проговорилось, но вы не поняли, про что идет речь, потому что от вас отвлечение. А здесь вы... Манас почти что блокируется, и только части будхи включаются, высшего разума, да, и вы должны произносить. Очень сложно произносить, если вы такой герой, то да. Но есть еще одно отклонение. Это когда вам стыдно произносить мантру вслух.
Я уже угадал, что?
Значит, когда стыдно произносить мантру вслух, это, знаете, когда там муж ходит туда-сюда, ему машину ремонтировал, а вы сели и должны что-то произносить. Друзья, вы приходите сюда и совершаете некое жертвоприношение. То есть вы пришли практиковать. И Господь, Он должен какие-то... Он не должен, но Он просто помилуется и дает какие-то свои блага. Поэтому приходящие сюда пусть становятся сильнее. Подумайте, почему у вас до сих пор нет своего места и пространства, в котором вы бы могли произносить мантру открыто. Попробуйте себе это пространство обеспечить. Сказать, что, знаешь, ты, может быть, там муж или жена будешь долго смеяться, но я попробую попроизносить мантру. Вот. Всем своим друзьям когда-то я давно сказал, что я сошел с ума. И я сказал, ребят, вы извините, я, наверное, с ума немножко сошел. Но я вот практикую йогу. Я вот теперь там на дни рождения особо не езжу. Там похороны, свадьбы не отмечаю. А просто только времени высвободилось сразу. И я просто тихо сам собой практикую. Хотите, приходите в гости. Не хотите, не приходите. Вот, собственно говоря, вас же тоже пригласили практически в гости. Вот видите, сколько людей пришло в гости вместе попрактиковать. А кто-то не пришел, да, слава Богу. Вот, и так далее. То есть, есть еще одно. Вот йога, она всегда балансирует. То есть, это не открытая вражда, что плакат 3 на 4 метра повесить. Теперь я практик йоги. И ты еще практик там совсем, может, немножко, а с плакатом ты уже ходишь. Это фарс, да? Вот. Посмотрите внутри искренности. Вот мать, она ученица Шри Аурабиндо, если просто он молодой, она пожилая, но это разные возрасты. Действительно, все он был более старший. Вот. Она говорила, когда у нее задавали какой-то вопрос сложный, она говорила так, это вопрос искренности. Если вас сдавливает чужое присутствие, постарайтесь по секунду, может быть, за год, за полтора, сделать так, чтобы все сказали, так, бабушка практикует мантрику, шуметь нельзя, все потише, телевизоры все притухают, потому что гайды читаются ночью, днем начитываются круги. Есть очень красивые изображения женщин в возрасте, может, таких сухощавых, которые читают мантру, такая баба-яга, что знаешь, там осторожно мимо пробежал, чтобы только взгляд не кинуло там чего-нибудь и так далее. Вот. Не важно, в каком вы возрасте, молодые, старые, мужчины или женщины, пространство вокруг вас, вы должны его расширять, завоевывать. Я думаю, у тебя уже 3 отдельных комнаты и все, и ты ни себя не должна стесняться, ни других не должна стесняться. Пробовать, когда уста раскрываются, и они начинают читать мантру. Это важно, вибрация внешней среды. У нас была одна женщина очень хорошая, ей не хватало энергетики, и она год ходила, 2, и ей говорит, все, ты создала себе пространство, в котором ты можешь помедитировать. Ну, вот сейчас, я сейчас работаю, она ребенок 2 года ходила, потом ушла. Потому что она так и не смогла себе создать пространство, в котором она работает. Я ее все время толкал, говорил, давай вот из Пашу, давай в Виру, переходи, будь огнем. Ну, не смогла. Поэтому давайте мы избежим этого недостатка и будем усердно практиковать. Пожалуйста. Угу. Пожалуйста.
Миша, а известно, что Шри Рамакришна поклонялся Кали. Аспекту какому-то.
А вот смотри, что ему сказал потом следующий гуру, да, к которому он пришел? Он говорит, вот Кали, он говорит, не могу увидеть вне форм, потому что вот я вижу, глаза закрываю и Кали вижу. И что он ему сделал? Он, кто знает, что он ему сделал? Он стекло разбил, и когда он медитировал, он прям в третий глаз стекло ударил. Вот я разбиваю твою Кали. И Рамакришна был весь в крови, вот я увидел свет. Все, прошу. Значит, у нас нет таких не практикуется. Вы хотя бы, как виры, постарайтесь панчакрию сделать, записав галочки, сколько раз вы сделали. Вот это неплохо, чтобы хотя бы быть, так сказать, на уровне хорошо практикующих. Значит, кали есть в почти все уровни божеств, есть в относительном измерении и в абсолютном измерении. Относительное – это когда Агни думает, что он просто огонь. Но он не думает, он ощущает себя. И есть высшая эманация Агни, как первый элемент, которая знает свое тождество с Господом, что оно исходит из Господа. То есть высшие боги, они знают, у них адвайтическая религия. И на конгрессе Адвайта, если еще кто-то был там, то я говорил, что Адвайта, недвойственность, это не религия Индии. Это религия Вселенной. То есть боги практикуют адвайтическое недвойственное видение, высшие боги. А в Индии она просто как бы, это такая колыбель, где это учение сохраняется ну, в таком практически первозданном облике, без, почти без искажений. Вот, поэтому есть Кали, ее Шри Арабинда назвал Маха-Кали, Великая Кали, которая чувствует, она прямо исходит из сердца Господа, как первые шахти. Первые адишакти. Вот. И есть кали, которая с черепами, с мечами. Кали, маха-кали, она золотого цвета, живое золото, очень красивое. Сама жизнь и все движение от нее, никакие черепа ей не нужны, никакие мечи ей не нужны, конечно. Все, что движется, принцип движения, это кали. Поэтому говорится, что в Библии сказано, что травинка не пошелохнется без воли Господней. Потому что она и есть тело этой Вселенной, энергетическое тело.
Чем как бы ниже энергия, тем как бы, ну, то есть это полубожество получается.
Да, и чем больше атрибутов у них, тем как бы больше, чем ближе к единству, тем меньше атрибутов. Только качество и под конец внекачественный аспект. Слушайте, я так все хорошо рассказал, что у вас нет вопросов. Ну давайте мы... кто-то еще, да? Мы на этом остановимся, у нас сейчас будет перерыв, и после этого у вас будут энергетические практики. Спасибо вам за ваше присутствие.